Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Сотериология. Элементы спасения. Освящение.
Практическое освящение нужно отличать от совершенного освящения. И я начну с объяснения того, что такое совершенное освящение. У вас в конспекте схема, здесь видите место для схемы. Здесь вот на этой схеме должно быть вот эти два рисунка поместиться. Так что, если не поместится, вы можете сделать стрелочку, смотри, обратная сторона. И с обратной стороны у вас достаточно места, чтобы изобразить сколько угодно схем. Вот смотрите, вот здесь человек духовно мертв, да? Он был неверующим. Бог его спас. Вот здесь произошло обращение, да? И вот это вот рост в освящении в земной жизни. И только когда человек умрет, хорошо, я скажу иначе. Вот реально мы с вами где-то вот здесь движемся, да? Скажите, мы совершенные? Нет. Мы согрешаем? Есть у нас кто не согрешает? Люди иногда, они, если не женаты, они думают, что они никогда не согрешают. Но как они только вступают в брак, они понимают, что их рост в освящении был не такой высокий, как они думали о нем до этого. Так что, друзья, в реальной жизни, вот в практической жизни, мы вот такие вот, да? Но благодаря жертве Христа, вот представьте, здесь Бог смотрит на нас, на всю нашу жизнь. Рождение здесь, жизнь вне Христа, спасение, жизнь со Христом и смерть даже вот здесь. Вот вся вот эта жизнь рассматривается Богом через призму Голгофы. И крест покрывает все наши грехи, прошлые. Скажите, Христос на кресте покрыл только прошлые грехи, а будущие нет? Крест покрывает все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. И благодаря этому Бог видит нас совершенными, посаженными на небеса, в совершенном состоянии. Вот что такое совершенное освящение, это вот это. Это то, что Бог нас видит, и благодаря этому мы в Его глазах вот такие. Все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, покрыты Голгофой, и Бог видит нас совершенными. Понимаете, о чем идет речь, да? Здесь у нас есть прекрасный текст. Послание к евреям, 10 глава, стих 14. «Ибо Он одним приношением», видите, одним приношением, «навсегда сделал совершенными освящаемых». Речь идет о совершенном освящении. «Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Поэтому в глазах Бога мы имеем праведность Христа и выглядим совершенными и святыми. Когда человек получает вот это вот совершенное освящение? Когда он обращается? В момент спасения, да? В момент спасения это моментально человек получает. Его статус моментально, однажды, моментально и навсегда. Навсегда ли дается совершенное освящение или его можно отменить? Навсегда. Почему? Смотрите. Бог гневается на человека, да? Бог гневается на грешника, даже когда мы здесь были. Он гневался на нас. Жертва Христа покрыла все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Поэтому, если бы человек мог потерять свое спасение, это означало бы, что Христос своей жертвой какую-то часть наших грехов не покрыл. Или что согрешение отменяет его искупление. Тогда было бы сказано, что Он одним приношением сделал освящаемых временно совершенными. Но здесь сказано не временно, а навечно, навсегда, навсегда. Бог сделал освящаемых совершенными навсегда или на время? Навсегда. Так что вот жертва Христа, она покрывает. И вот в глазах Бога мы имеем совершенную праведность, совершенную святость. Это совершенное освящение. А теперь поговорим о нашей практической жизни, которая не так прекрасна, правда? А в практической жизни верующие согрешают. Это и есть практическое освящение. Вот человек был неверующим, не христианином. Вот он обратился, Бог его спас. И здесь начался рост в освящении. Скажите, в практической жизни мы можем стать совершенными, безгрешными? Нет. Почему? Потому что наше тело пока еще не искуплено. Да? Мы ожидаем искупления нашего тела. Мы имеем греховный принцип, плоть греховную, греховный принцип, который живет внутри нас. Но как только мы умрем, видите, вот здесь смерть, мы сразу же будем совершенными. В момент смерти между практическим освящением человека И совершенным можно поставить знак равенства. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть все, нет греховного принципа, который внутри нас, и мы становимся совершенными. Итак, мы спасены, мы возрастаем в освящении, мы умираем, и здесь мы уже не растем, да? Мы не становимся святей в вечности. Вы видите, как вот наша прямая здесь на графике. То есть нельзя сказать, что мы умерли и продолжаем бороться с грехами. Нет, греха уже нет, все. Поэтому уровень наш здесь движется по прямой, а не по нарастающей. Это смерть, это рост, это совершенство. Так что смерть для нас не потеря, правда? А приобретение. Мы хотим вечность. Мы хотим расстаться с нашим бренным телом для того, чтобы быть совершенными. Грешники не хотят этого, потому что они попадут в ад. И они боятся вечности или не знают, что их там ждет. Поэтому все, что у них есть, это жизнь. Они за нее держатся, но она ускользает от них, словно песок сквозь пальцы. И живут они под страхом смерти, потому что нет у них ни будущего, ни надежды, ничего. Вот разница, друзья, между практическим освящением и совершенным освящением. Еще вопрос, который возникает здесь, такой. Является ли наше практическое освящение 100% работой Бога, или наше практическое освящение является 100% нашей работой? Ведь мы стараемся. Нам предлагают искушения, мы отвергаем, мы боремся, мы работаем, мы применяем самодисциплину. И вроде бы мы, да? Но в то же время мы понимаем, что все делает Бог. Как это все нам сбалансировать? Баланс можно найти в послании к филиппийцам. Вы видите, у вас здесь два текста. Филиппийцам 2 глава, стих 12-13. Павел отвечает на вопрос, освящение, здесь под словом спасение имеется в виду практическое освящение. Он говорит о спасении в смысле практического освящения. Павел объясняет, кто осуществляет наше практическое освящение, Бог или я. Он пишет, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вроде бы мы, да? 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия, по своему благоволению, другой перевод, для своего удовольствия». Вывод делаем такой. Стих 12 говорит о том, что освящение – это 100% наша ответственность, мы ответственны. Стих 13 говорит о том, что практическое освящение – это 100% работа Бога в нас, потому что Бог производит в нас и желание, и действие для своего удовольствия. Важен баланс, друзья, между пониманием ответственности и работы Бога. Смотрите, с одной стороны Бог, с другой стороны я ответственен. Важен баланс. Если я уменьшу свою ответственность, квиетизм есть такое, богословское понятие, квиетизм, такой термин, который говорит о том, что человек не должен прилагать усилия. А пиетизм, крайний пиетизм, говорит о том, что человек должен прилагать усилия, и как бы Бог ни при чем. В общем, квиетисты уменьшают ответственность человека, пиетисты уменьшают ответственность Бога. И к чему это все ведет? Вот к чему. Крайний квиетизм, если я буду говорить, что все делает Бог, мне нужны мои усилия в практическом освящении, то это приведет, как правило, к вседозволенности и к греху. Это как правило ведет, когда люди говорят, все Бог. Есть даже книги такие. Один человек прочитал и говорит, такое кажется название. Там идея такая, не мешай Богу делать твое освящение. Поэтому ты должен просто расслабиться, ничего не делать, а своими усилиями ты мешаешь Богу расти в святости. И этот человек до того расслабился, что смотрел греховные фильмы там по ночам и потом вечере не участвовал, и исповедовался часами, и, в общем, судьба его весьма печальная. Вот она, эта крайность, когда человек думает, что ему не нужно прилагать никаких усилий. Все делает Бог, только Бог. Это действительно так. Все делает Бог, но он забыл о своей ответственности. И это привело его к греху, к аморальности, к ужасным вещам. Так? Другая крайность, пиетизм, когда люди думают, все делаю я. Я, мы выстояли, мы победили, я, свои заслуги перечисляются. Знакомы с такой группой? Это, как правило, ведет к законничеству. Какие-то законнические стандарты они принимают, там об одежде, о пище, о чем угодно. И они любят этот закон. И они думают, что этими законническими стандартами они угождают Богу. Другая крайность. Короче говоря, видите, сколько опасностей. С одной стороны, с левой стороны нас поджидает вседозволенность, если мы забудем о своей ответственности. С другой стороны, нас поджидает законничество, если мы забудем о работе Бога. Поэтому нам нужен всегда баланс, сбалансированный взгляд на все доктрины. На все доктрины Библии нужно смотреть сбалансированно. Потеря баланса всегда ведет к ереси. Всегда ведет к ереси, к заблуждениям, к проблемам. Замечание. Я уже говорил об этом. В земной жизни невозможно достичь практическом освящении совершенства из-за того, что мы имеем греховную плоть. Римлянам 8:23 об этом сказано ясно. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть Христос, Он уплатил цену за всего человека, но плоть наша, тело, пока еще подвержена рабству греха и тления, и еще это достижение победы Христа мы не унаследовали, мы только ожидаем, что произойдет в момент воскресения. Смерть приведет к расставанию с этой греховной плотью, с греховным принципом, который живет в нас. Это не просто мясо, вот, не просто кости. Нельзя сказать, что грех в костях и в коже, нет. Грех – это греховный принцип, который живет внутри нас. И смерть приносит расставание с этим, и мы становимся совершенными в освящении. Здесь у вас есть замечания о словах, которые использовались в Ветхом Завете и в Новом. Я немножко экономлю время. Вы можете изучить это дома. И я хочу сейчас показать вам ложные модели освящения. Ложные модели освящения, ложный взгляд на освящение. Одна из таких ложных моделей придумана известным армянским евангелистом Весли, проповедником, который много проповедовал. Весли, он придумал такой, называется, веслианский взгляд. Он придумал такой взгляд, придумал Весли. Он говорил, что человек получает возрождение, давайте, чтобы на одном уровне писать, а потом в один прекрасный момент он переживает такой скачок, называли это все второе переживание благодати, и резко возрастает и больше не грешит. Вот такой ложный взгляд на практическое освящение. Был здесь, оказался здесь. Видите, в чем разница? Да, мы говорим, что это процесс всей жизни, когда человек согрешает и кается, это труд, работа. А здесь это какой-то раз и стал совершенным. Второе переживание благодати. Скачок в освящении. Суть этого заблуждения, страница 11. Второе переживание благодати помещает верующего в состояние безгрешности, которое называется всецелое освящение. И что интересно, видимо, для того, чтобы оправдать свою позицию, они говорят, что грех – это только когда то, что я делаю по доброй воле. То есть, если я сознательно грешу, то это грех. То есть, они имеют в виду, что человек сознательно не грешит. А бессознательно то, что он грешит, это уже не грех, а ошибка. Видите, все эти странные стандарты, они, как правило, ведут к тому, что взгляд на грех уменьшается. Духовный рост начинается после второго переживания благодати. Кстати, в церквах, даже вот в нашей церкви я иногда встречал людей, которые живут такую вялую, ленивую жизнь, не трудятся для Бога, ничего не делают, мало прилагают усилия, мало читают слово. Спрашиваешь у них, а почему вот ты такой? Человек говорит, ну я жду, когда вот меня Дух посетит. Вместо того, чтобы начать трудиться и возрастать в освящении, он ждет какого-то чуда, кто-то сна какого-то ждет, там, чтобы Господь, что ли, явился на дороге, в собрании. В общем, чего только люди не ждут. Люди ждут чего-то мистического, каких-то таких вот вещей. Вот такой скачок должен, по их мнению, произойти. Но это неверно. Почему? Ответ на заблуждение. Не существует никакого доказательства, что это есть в Библии. Библия ясно говорит, что верующие продолжают грешить. Смотри, ситуация Давида, Павла, Петра. Петр отрекся трижды, да? Потом он даже уже, будучи апостолом, согрешал. Вы помните, он стыдился Галатам, 2 глава, и отрекался от того, что ел якобы вот он вместе с язычниками. Мы согрешаем, мы все согрешаем. Я встречал одного человека, пастор, он говорит, я не знаю, что делать. Говорит, человек в церкви, проповедник, вдруг заявил, что он больше не грешит. Вот мы уже ему и так рассказывали, что он грешит, согрешает. Он говорит, нет, не грешу и все. Ну, там молодой брат говорит, вы его толкните посильнее, и вы увидите, что он грешит. Может быть, конечно, это не стоит так делать. Лучше богословски ему доказать, что он грешит. Или, может быть, поговорить с его женой, и все станет на свои места сразу. Итак, понятно, да, что человек согрешает, согрешает. Это скачок, это какой-то, что он не грешит и становится здесь совершенным на земле. Совершенным на земле никто не может стать. Почему? Потому что имеет греховное тело. Если бы с телом расстаться, но они в теле это заявляют, никак не получается. Ну, много здесь текстов. 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас, да? Большой отрывок Римлянам, 7 глава, стих 14-23, дома прочитаете. Павел говорит о своей борьбе, что он согрешает, доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Ну, много текстов, много текстов. Замечание. По мнению некоторых богословов, харизматическое определение о втором переживании благодати основано на заблуждении Весли. Да, друзья, я тоже так считаю. Вы знаете, что Весли придумал эту идею, и через несколько лет появились харизматики, пятидесятники вернее. Ну, одно из мест, где зародилось пятидесятническое движение, это в Лос-Анджелесе, на улице Азуза-стрит, там есть такая улица, и там вот проводились занятия эти молитвенные, там собрания ихние. И что они утверждают? Они, по сути, взяли вот это веслианское заблуждение и следуют ему. Они говорят, что вот здесь ты возродился, но ты не растешь, ты здесь не полно евангельский. Когда ты заговорил языками или там увидел видение какое-то, то ты стал полно евангельский, и теперь ты перешел на новый уровень, резкий скачок, на новый уровень духовного развития. Я хочу сказать вам очень важно. Не существует никакого способа резко возрасти в освящении, не прилагая усилий на протяжении длительного времени. Я имею в виду, вот у вас какая-то есть проблема, и вы хотите сейчас возрасти, то вы не можете это сделать так никогда. Это, если это и произойдет, то только вот так. Так никогда это не может произойти. Это обман. Любой человек, который говорит, приходите к нам, вы там увидите Христа или что-то еще, и резко станете совершенными, он вам лжет. Ну и что, говорят они этими языками, ну и что толку? Также ругаются, разводятся и дерутся, и на языках друг друга оскорбляют. Ну это действительно так, потому что проводились записи вот этих языков, и когда пытались расшифровать, среди всей тарабарщины нередко находились богохульства, оскорбления и ужасные слова. Я думаю, вы читали об этом, да? Так что не существует никакого скачка. Вообще это для лентяев. Это, понимаете, какой-то лифт для лентяев. Я лентяй, духовный тунеядец, я не хочу трудиться, не хочу изучать Писание, не хочу познавать. Я сижу, жду у моря погоды. Ветер дунет, я раз возрос. А не дул ветер от кого? От Бога. Значит, Бог не дает, а я тут ни при чем. Получается, что Бог виноват еще, что Он меня резко не поднимает. Это лукавство. Бог все дал, снабдил всеми ресурсами для духовного роста, дал Духа Святого, Писание. И нам нужно прилагать усилия. Если возрасти, то только так. Так никогда. Библейский взгляд на практическое освящение. Здесь два определения. Как происходит освящение? Это пожизненный цикл греха, покаяния, обновления и роста в подобии Христу, продолжающийся до нашей личной встречи с Иисусом. Кто совершает освящение? Практическое освящение осуществляется Духом Святым, который позволяет верующему совершать свое спасение со страхом и трепетом через развитие веры и доверия Богу. Это цикл греха, покаяния, обновления и духовного роста. Этот цикл явно представлен в Писании. Здесь тексты все приведены. Значение освящения здесь неудачно, так можете поменять. Это роль Святого Духа в освящении, наверное, лучше сказать. Что делает Дух Святой в освящении? Очень важно. Дух Святой, что Он не делает? Он не дает новую благодать, новую надежду. Он лишь способствует тому, чтобы мы использовали имеющиеся ресурсы. То есть люди иногда молятся, Господи, Дух Святой, приди к нам. Там, или пастор, Господи, Дух Святой, приди к нам. Это неправильно, потому что нужно сказать, Он уже здесь. Или люди молятся, Господи, дай мне больше Духа Святого. Это неправильно. Дух Святой дается, не мерою дает Бог Духа. Дух Святой дается в момент обращения, однажды и навсегда. Дары Духа разные, да, но требовать дары тоже неправильно, потому что дары тоже даются в момент обращения и навсегда. Новых даров мы не получаем. Мы можем развивать имеющиеся или не развивать, но новые дары нет. Вот человек, например, если Бог не дал человеку дар руководства, дар учения, если Бог не дал, то человек может учиться во всех семинариях, читать все книги, и никогда не будет эффективным учителем. И такие есть чудаки. Встречали? Они все учатся, учатся, такие вроде умные, а никого не могут научить. Но никогда еще никого не научили. Даже собственную жену и детей. Если нет дара учительства, то выше того, что дал Бог. И так касается других вещей. Так что, если вы не растете в освящении, проблема не в том, что Бог вам чего-то не додал. Проблема в вас. Вы не используете то, что у вас уже есть. Но что делает Дух? Святой Дух увеличивает присутствующую благодать веры, надежды, любви, уверенности в верующем. Эта работа называется обновлением. То есть, вы верите в будущую жизнь, например, в небеса, да? Вы верите, что там есть небеса. Но когда вы пребываете в слове или слушаете проповеди, то эта вера в вас возрастает, и надежда возрастает. Это называется обновление. Также Дух Святой побуждает верующего наставлять себя молитвой и писанием. Молиться, изучать писание побуждает Дух. Но не надо говорить, что если вы ленивы в молитве и в изучении слова, не надо говорить, что я ленив, я не виноват, потому что Дух не побуждает. Это лукавство опять и самообман. Верующий податлив к контролю Святого Духа в освящении. Освящение необходимо. Освящение – это отвержение плоти. Важно понять, что человек состоит из духовной и физической составляющей. Правильно? Ну, скажем, тело наше – это физическая составляющая и духовная составляющая. Да? Духовная составляющая в Писании названа «душа и дух». Так вот вопрос, смотрите, друзья, какой. Освящение затрагивает только душу, духовную составляющую, или и физическую составляющую? Я почему задаю такой вопрос? Потому что существует заблуждение, люди говорят, что освящение затрагивает только духовную составляющую. Я духовно расту, я развиваюсь, а здесь грешу, обижаю ближних, не слушаюсь, творю зло и так далее. Непослушен служителя, ну, в общем, все проблемы. Человек подходит и говорит, я так возрос. Скажи, а кто-нибудь еще это замечает? Никто. А как так? Может такое быть? И люди порой оправдывают себя и говорят, что у меня это только Бог в душе. А то, что делает тело, не важно. Так вот, вопрос этот важен. Мы говорим, что если настоящий рост в освящении затрагивает всего человека, а не только невидимую сторону его. Он субъективно там радуется чему-то, а реально ничего хорошего нет. Об этом сказано 1 Фессалоникийцам 5:23, что освящение затрагивает всего человека. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И еще тексты здесь видите, Римлянам, 1 Петра, Евреям. Дух и душа – это духовная составляющая человека. Учение, говорящее о том, что освящение охватывает только духовную часть человека и не касается тела, и оправдывающее тем самым грех, является заблуждением.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!